Глава 8. Никто не узнает. Мальчиком я был очень вспыльчив и прекрасно помню то опасное чувство наслаждения, когда я давал себе полную волю. Именно с этим чувством, от которого уже начинала немного кружиться голова, я слушал Ромашова. Нужно было приказать себе стать совершенно спокойным. И я приказал, а потом незаметно отвел руку за спину и положил ее на костыль. «Имей в виду, что я успел написать в часть», — сказал я ровным голосом, который удался мне сразу. «Так что на эту заметку ты рассчитываешь напрасно». «А эшелон?» — с тупым торжеством он взглянул на меня. Он хотел сказать, что после обстрела ВСП нет ничего легче, как объяснить мое исчезновение. В эту минуту я понял, что он очень давно, может быть, со школьных лет, желал моей смерти. «Допустим, но, как ни странно, ты ничего не выиграешь на этом», — сказал я что-то такое, все равно, что лишь бы было затянуть время. Поленница мешала замахнуться. Нужно было незаметно отодвинуться от нее и ударить сбоку, чтобы вернее попасть в висок. «Выиграю я или нет, это не имеет значения. Ты все равно проиграл. Сейчас я застрелю тебя. Вот!» И он вытащил мой пистолет. Если бы я поверил, что он действительно может застрелить меня, возможно, что он бы решился. В таком азарте я еще не видел его ни разу. Но я просто плюнул ему в лицо и сказал: «Стреляй!» Боже мой, как он завыл и закрутился, заскрипел и даже защелкал зубами. Он был бы страшен, если бы я не знал, что за этими штуками нет ничего, кроме трусости и нахальства. Борьба с самим собой, выстрелить или нет, вот что означал этот дикий танец. Пистолет сжег ему руку. Он все наставлял его на меня с размаху и дрожал так, что я стал бояться, в конце концов, как бы он нечаянно не нажал собачку. «Мерзавец!» — закричал он. «Ты всегда мучил меня. Если бы ты знал, кому ты обязан своей жизнью, ничтожество, подлец! Если бы я мог, боже мой! И зачем, зачем тебе жить? Все равно ногу отнимут. Ты больше не будешь летать!» Это может показаться смешным, но из всех его идиотских ругательств самыми обидными показались мне именно слова о том, что я больше не буду летать. «Можно подумать, что я больше всего мешал тебе в воздухе», — сказал я, чувствуя, что у меня страшный голос, и все еще стараясь говорить хладнокровно. «А на земле мы были Орестом и Пиладом». Теперь он стоял боком ко мне, да еще прикрыв левой ладонью глаза, как бы в отчаянии, что никак не может уговорить меня умереть. Минута была удобная, и я бросил костыль. Нужно было метнуть его, как копье, то есть сильно откинуться, а потом послать все тело вперед, выбросив руку. Я сделал все, что мог, и попал, но, к сожалению, не в висок, а в плечо, и, кажется, не особенно сильно. Ромашов остолбенел. Как кенгуру он сделал огромный неуклюжий прыжок, потом обернулся ко мне. «Ах так!» — сказал он и выругался. «Хорошо же!» Не торопясь, он уложил мешки, он связал их, чтобы было удобно нести, и надел один на правую, другой на левую руку. Не торопясь, он обошел меня, наклонился, чтобы поднять с земли какую-то ветку. Помахивая ею, он пошел по направлению к болоту, и через 5 минут уже среди далеких осин мелькнула его сутулая фигура, а я сидел, опершись руками о землю, с пересохшим ртом, стараясь не крикнуть ему: «Ромашов, вернись!» потому что это было, разумеется, невозможно. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.